по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша эфирная команда. Мы с вами сегодня 873-й раз уже встречаемся. Ничего себе, да, вот я так думаю, 873-я программа. Все у нас бывало. Бывали и технические проблемы, и организационные проблемы, проблемы со здоровьем, все бывало. Но так как Господь нам дает, мы стараемся собираться здесь в это время здоровые, не очень здоровые, в любом случае читать, обсуждать Священное Писание, познавать Бога, познавать Его Слово. Я напомню, что сегодня мы с вами дочитываем первое послание к Тимофею. И напомню также, что мы читаем всю Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения, используя при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эти программы. Сегодня мы, кстати, почитаем ваши комментарии. Скажу также, что завтра мы с вами остаемся в Новом Завете. Все-таки есть смысл нарушить немножко нашу обычную практику, потому что обычно мы с вами читаем из Нового Завета, потом из Ветхого Завета. Мы все-таки чередуемся в нашем чтении. Вот, сейчас мы сделаем немножко по-другому, потому что первое и второе послание к Тимофею очень связаны. То есть, завтра мы об этом скажем. Есть смысл нам не переходить к Ветхому Завету, потому что мы там надолго останемся, но все-таки сначала дочитать послание к Тимофею. Давайте начнем с ваших писем, с ваших комментариев, потому что были интересные комментарии. Первый из тех комментариев, которые я хочу сегодня прочитать, это пишет Ирина Иванова. Я, когда прочитал комментарий ваш, Ирина, я вспомнил такие давние-давние, но студенческие времена. Это вот как ты берешь билет на экзамене и начинаешь читать билет, и начинаешь думать про ответ. Вот ваш вопрос от билета на экзамене где-нибудь в богословском учебном заведении отличается на самом деле только первой фразой. Вы написали сначала «доброе утро». Вот, да, доброе утро, Ирина, если вы с нами сегодня. А я дальше читаю то, что вы написали. Вот прямо формулировка. Помощь церкви в данное время для человека, точка. Функции церкви в данное время, точка. Цели, задачи, вопросительный знак. Вот так. Ирина Иванова нам такой поставила экзаменационный вопрос. Хороший вопрос, кстати говоря. Я не знаю сейчас. У меня ощущение, что впереди не экран компьютера, да, а вот экзаменатор, который сидит. На самом деле тут в каждой шутке есть доля шутки, конечно. Но вопрос действительно очень важный. Помощь церкви в данное время для человека. На самом деле, та же самая помощь, которая была во времена апостола Павла. Вот ровно та же самая. Именно поэтому мы так внимательно с вами читаем 5-6 главы 1 послания к Тимофею. И не только, мы еще будем возвращаться к этой теме. Вот, раньше, кстати говоря, в других своих посланиях апостол Павел ведь об этом не писал. Потому что, это послания были к церквям, для большой, скажем так, аудитории. Здесь он пишет пастору, здесь он пишет служителю. И вот он как раз и разбирает то, как церковь должна, призвана помогать в те времена, как церковь призвана помогать и сегодня. Так что помощь церкви в то время и помощь церкви сегодня ровно та же. А вот дальше вы начинаете уточнять функции церкви в данное время. Те же, что и тогда. Цели, задачи тоже, опять-таки, те же, что и тогда. Мы с вами читали о том, что церковь – это столб и основание, или столб и утверждение истины. То есть это столб и утверждение для евангельской истины. Церковь для того, чтобы являть Божию истину, чтобы открывать Божию любовь, опять-таки, как тогда это было, так и сейчас. Церковь не нужно путать, например, с благотворительной организацией. Потому что задача благотворительной организации, это главная задача, заключается в том, чтобы так или иначе помочь человеку в этой жизни. Церковь же призвана Богом для того, чтобы открывать вечность, для того, чтобы указывать на Иисуса Христа, для того, чтобы помогать людям прийти к покаянию, помогать людям прийти к вере. помощь в повседневной жизни, помощь в материальном смысле – это на самом деле часть выполнения той функции церкви. Мы открываем Божью любовь, в частности, и практическими делами милосердия. При этом, кстати говоря, мы отлично понимаем, что, ну, как в те времена, да, допустим, человек, которому помогает церковь, вот у этого человека остается свобода. Тогда была возможна ситуация, и мы с вами будем читать о такой ситуации, вот когда уже на следующей неделе дойдем до второй главы, второго послания к Тимофею, мы будем читать о ситуации, когда люди, которые даже служили вместе с апостолом Павлом, оставляют апостола, оставляют Божие служение. Вот даже в то время, даже там, даже тогда были уже эти проблемы. У человека остается действительно выбор. Итак, церковь призвана помогать людям прийти к Иисусу Христу. Соответственно, являя любовь Христа, церковь помогает людям и в бытовом плане. Но тут, конечно, как в те времена, во времена апостола Павла, так и сегодня церкви нужна мудрость. Ну, просто вот понимать, кому нужна помощь, кому нет. А кому есть смысл помогать, кому нет смысла помогать. Не порождать лень. Не развивать желание, вот просто упование на церковь, а не упование на Бога. Расскажу коротенькую историю. Это было популярно. Кстати, возможно, те из вас, кто постарше, и кто давно достаточно в Господе, давно в вере, возможно, вы были свидетелями таких историй. В 90-е годы, Уже прошлого века. А были церкви, по крайней мере, в Москве они были. Было такое в других городах или нет, не знаю. Но в Москве были. Где очень активно распределяли гуманитарную помощь. В некоторых церквях были даже целые порядки. Ну, грубо говоря, 4 недели ты есть в церкви, 4 недели ты приходишь на богослужение, ты получаешь гуманитарную помощь, ты получаешь коробочку с заветной крупой, там заветная гречка. Знаете, что происходило в результате? Во-первых, люди приходили в церковь зачастую просто за помощью, не за тем, чтобы Божие Слово услышать. А когда перестали распределять коробочки, число людей в церкви существенно сократилось. Я думаю, что вот то, что происходило тогда, как раз и было нарушением того, о чем говорит апостол Павел. Помогать нужно разумно, помогать нужно не просто вот взял там, я не знаю, у тебя душа разрывается и помогаешь, а надо смотреть, надо задаваться вопросами. И мы о некоторых из этих вопросов с вами говорили, Ну, например, да, вот помощь вдовам. А что, у них нет детей? А что, у них нет внуков? А, есть, но не помогают. Хорошо, так может быть есть смысл все-таки так хорошо по-настоящему поговорить с детьми или внуками, если до них есть возможность достучаться. А сейчас у нас с вами возникают проблемы, которых во времена апостола Павла не было. Потому что люди гораздо более мобильны. Люди гораздо чаще переезжают с одного места на другое. И действительно возможна ситуация, когда до детей, до внуков не достучаться. Но, скажем так, не порождать ленность не только среди тех людей, которые приходят за помощью, но и среди родственников этих людей, среди тех, кто первыми должен был бы прийти на помощь. 90-е годы 20 века в России были временем непростым. И действительно было немало людей, которым нужна помощь. Но если церковь превращается просто в такую организацию по распределению гуманитарной помощи, то она, в общем-то, теряет свой смысл. Она теряет свое определение как столпа и утверждение истины. Потому что тогда получалось, что истина в гуманитарной помощи, а не во Христе. Вот здесь нужно быть внимательным. Саша Дружинина продолжает, она пишет про молодую вдову. Ну, молодая вдова уже станет не вдовой, а замужней. На что ей претендовать от церкви? Как муж будет думать о помощи? Ведь она уже замужем. Смотрите, сейчас действительно ситуация вот во многом не такая, как была в то время. Ну, во-первых, если сейчас женщина работает, то в то время женщина реально была замужем. То есть возможности пойти на работу, возможности заработать у нее, конечно, были, но их было меньше, чем сейчас. И это все было, конечно, гораздо тяжелее, чем сейчас. И вот апостол Павел говорит о том, что молодые вдовы должны все-таки стараться выйти замуж. Почему? Потому что женщина, которая потеряла мужа, которая осталась одна, да, конечно, это вопрос, это боль, конечно, это страдание. Но вот вы, Александр, вы правильно заметили, что у церкви и у самой женщины прежде всего, не будет стимула искать чего-то другого, если церковь просто начинает ей помогать. Приведу пример. Сегодня, я не буду называть имен, я, естественно, не буду называть имен, я просто знаю ситуации, опять, наверное, ситуации немножко старые, опять-таки ситуации из 90-х. Девушка, женщина, которая активно участвовала в христианском служении, и она была активно связана с миссионерами, с миссионерскими организациями, и вот она выходит замуж, и молодой человек, который, ну, в общем, не очень хочет искать даже работу, то есть не просто не хочет работать, он даже искать работу не хочет, и говорит ей такие слова: «А что нам искать работу? Тебе все равно твои христиане помогут. Вот, или там твои миссионеры помогут». Вот такая вот история, совершенно живая, конкретная. Что получается? Получается, что эта помощь, в кавычках, приносит вред самой этой женщине, приносит вред всей семье новой, приносит вред мужу. Да, вот это как раз та история, когда, помогая, мы начинаем вредить. Помощь крайне нужна, помощь крайне необходима, когда она разумна, когда мы поступаем под водительством Святого Духа. Но помощь может стать действительно серьезным вредом также, может принести серьезный вред. Я приведу еще один пример. Я понимаю, что многие верующие люди нас слушают, многие христиане слушают. Более богатая церковь помогает менее богатой церкви. Да, вот такие ситуации тоже бывают. И здесь нужна мудрость. Потому что вот церковь, которой постоянно помогают, приучается жить за чужой счет. Она не развивается. Более того, помощь со стороны более богатой, более обеспеченной церкви приводит к тому, что менее обеспеченная церковь перестает уповать на Господа. Они уповают на спонсора. Вот на кого вы уповаете? На Господа или на спонсора? Мы тут снимаем такое замечательное помещение, потому что у нас такие хорошие спонсоры. А если бы у вас спонсоров таких не было? Ну, наверное, мы бы тогда сняли помещение в каком-то другом месте. Не такое, может быть, красивое. Послушайте, друзья, а может быть, вам и надо снять помещение в каком-то другом месте и не такое красивое? Опять-таки, мы не можем за других людей решать. Но мы можем, по крайней мере, поставить некоторые вопросы, которые проистекают вот из этого важного фрагмента. Да, фрагмент вроде бы про вдов, но на самом деле он ведь про вообще всю историю, связанную с помощью. Жанна резюмирует все это. Оказывается, любовью можно навредить человеку, если она неправильно выражается. А здесь примерно то же самое. Когда помощь оказывается медвежьей услугой, прикормкой для лентяев. Да, любовью, которую мы неправильно выражаем, любовью, которая не вдохновлена Богом, действительно можем нанести человеку вред. И здесь мы даже можем с вами расширить вот эту историю. Родители, которые любят своего ребенка. Да, но при этом любовь перерастает в гиперопеку. «Я тебя так люблю, что никуда тебя не отпущу». Известная история, я думаю, что вы слышали, пастор это любит приводить в качестве иллюстрации. Я не знаю, было это на самом деле или нет, но готов предположить, что такое было. Мамаша, у которой вырос сын, ну, вырос, да, вырос, что-то за 20 ему уже, там, 25 лет. И мамаша сокрушается. Да что ж это такое? Придет какая-то молодая, ничего не знающая, ничего не умеющая, придет и у меня его заберет, как будто я не для себя его растила. Нет, вы знаете, не для себя. Уж точно не для себя. Кстати, не для нее тоже, для Господа, но уж никак не для себя. Жанна Михайлова продолжает: «Не зря многие пользуются милостью и состраданием некоторых верующих, которые призваны делать добрые дела». И вот смотрите, мне сейчас легко сидеть об этом говорить. Знаете, у кого бывает серьезный вопрос, связанный как раз вот с тем, кому помогать, кому не помогать, когда помогать, как помогать? Этот вопрос бывает у пасторов. Этот вопрос бывает у служителей, этот вопрос бывает у старейшин, этот вопрос бывает у диаконов. И вот сейчас, обсуждая все эти вопросы, рассуждая на все эти темы, я думаю, мы с вами видим связь между, с одной стороны, библейским текстом, который был в 3 главе. Да, мы с вами читали о диаконов, мы с вами читали о служении диаконов, мы с вами читали о служении старейшин. И тем, что написано сейчас, тем, на что написано здесь. Потому что действительно сначала, да, вопрос о том, какие люди будут старейшинами, какие люди будут пасторами, пресвитерами, диаконами, епископами, если использовать то слово, которое было в 3 главе. Ну а потом становится понятным, почему эти люди должны быть именно такими. На этих людей очень и очень непростые задачи возложены. В частности, духовная задача, и это действительно духовная задача, вот диаконство, да, диаконское служение, как это сформулировано в 6 главе Деяний апостолов, «пищись о столах» или «заботиться о столах». Вроде бы организационное служение, да? Да ничего подобного. Духовное это служение, друзья мои. Еще какое духовное служение? Потому что нужно понимать, кому помогать, кому не помогать, кто прав, кто не прав. Когда начинаются братские, сестринские разборки в церкви. Да, вот бывают библейские разборы, а бывают библейские разборки. А Анжелика пишет: «Господь через вас утвердил свою волю во мне относительно служения. Слава Богу! Благодарю за слово». Спасибо вам, Анжелика, и спасибо вам за то, что об этом написали. Слава Богу за то, что Он действует. Он действует через свое слово. А мы в данном случае проповедники Его слова, и наша задача это слово нести. Зинаида Зверева пишет по поводу вдов, да и не только вдов на самом деле, которые разносят сплетни. А если такие вдовы-сплетники, что с ними делать? Говорить? Они обижаются. Ну так и что, что обижаются? Апостол Павел говорит. И нам говорить. По крайней мере, чтобы человек понимал. Знаете, какой лучший способ остановить сплетню? Перестать слушать сплетника. Так, ты тут мне хочешь рассказать о том, как там у пастора с женой проблемы? Давай мы позовем пастора и жену. А, давай. У тебя там вот такой вопрос. Слушай, да, это серьезно. Но... давай все-таки при свидетелях. Ну, вот так, как по Библии положено. Вот мы так при свидетелях и поговорим. Причем не просто, чтобы наш разговор был при свидетелях, а, помните, мы с вами вчера это замечали, когда Павел говорит при 2 или 3 свидетелях, имеется в виду, чтобы были 2 или 3, которые способны подтвердить то, о чем идет речь. Это не просто я позову еще одного человека, и мы будем вместе перемывать косточки всем в церкви. А чё, при свидетелях же? Нет, это совершенно конкретно при свидетелях, которые могут вот это подтвердить. Вот лучший способ остановить сплетни – это перестать слушать. Знаете, ведь чтобы поссориться, нужны 2 человека. Понимаете, да? Вот если я хочу с тобой поссориться, а ты не хочешь ссориться, то ссоры не получится. В худшем случае получится, что я буду там что-то такое кричать, ворчать и так далее, а ссоры не будет. Потому что для того, чтобы поссориться, чтобы поругаться, нужны 2 человека. Вот для того, чтобы сплетни передавались, нужны 2 или более. Соответственно, если 1, то сплетня не будет передаваться. Обратите, пожалуйста, внимание, что бывает, когда ты пытаешься развести костер, ну или растопить печку, и у тебя огонь какое-то время не перекидывается. Да, вот прогорело, допустим, 1 полено, А вот на другое не перекидывается. Оно сгорело, и все. Вот, наверное, эта аналогия здесь полезна. Давайте будем людьми, которые встают на пути сплетен, всяких сплетен. А будем теми самыми сыроватыми или сырыми дровами. Да, чтобы сплетня не перекинулась. Потому что если в церкви разгорается этот огонь сплетен, это пламя сплетен, то оно сожжет все, что угодно. Вот остановить это можем мы сами. В некоторых случаях от некоторых людей есть смысл даже и подальше держаться. Я знаю таких людей. Вроде бы, давай поговорим, давай помолимся. И после этой встречи у тебя желание отряхнуться. Потому что на тебя столько всего вывалили. Сплетни, замаскированные под молитву. Или под молитвенные нужды. Бывает ведь такое. Это просто сказать, нет, знаешь что? А давай мы, да, хорошо, давай мы помолимся. Но 30 минут мы будем просто благодарить Бога. Причем благодарить не за то, что я не такой, как этот мытарь. Да, вот, понимаете. Карина Герасимова. А во времена великой, пишет, а во времена великой скорби, если как Петр испугаются и отвернутся, то почему не простит Бог, даже если тот продолжит Богу служить? Я не говорил, что не простит. Кстати, во времена великой скорби, если мы читаем с вами Откровение Иоанна Богослова, будут люди, которые придут к вере. Во времена великой скорби будут люди, которые покаются, будут святые великой скорби. Я опять-таки исхожу из того, с чем не все христиане согласны, но я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, и он как раз принадлежал к той школе, к той группе христиан, которые говорили о том, что во времена великой скорби церковь уже будет со Христом. И поскольку церковь будет со Христом, да, и Святой Дух будет взят от земли, способ покаяться, но тоже будет, это тоже будет через Иисуса Христа, но будет это по-другому. И все же во времена великой скорби будут люди, которые придут ко Христу. Когда я проводил параллель или контраст между Иудой и Петром, я имел в виду следующее. Иуда решил взять ситуацию в свои руки. Петр обратился к Богу в молитве, обратился к Богу в покаянии. Когда мы оступаемся, сатана зачастую пытается нам сказать: «Слушай, ты так серьезно оступился, что вот все плохо. То есть ты даже не надеешься на прощение, ну потому что Бог тебя теперь не простит». Ведь Иуда тоже сокрушался по поводу того, что случилось. Но только прощения не было, потому что он не попросил. А Петр попросил. В чем разница? Давайте помолимся и будем читать Писание. Господь наш Бог, прибудь с нами, направляй нас. Молим Тебя сейчас, благослови нас, когда мы читаем Слово Твое Святое. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 873-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в первом послании к Тимофею, и мы продолжаем читать раздел об обязанностях служителей в церкви. В прошлый раз мы говорили об отношении служителя к пожилым мужчинам, потом пожилым женщинам, а к молодым мужчинам, к молодым женщинам, о том, как, кому и когда должна помогать церковь. И мы говорили о том, насколько важна мудрость в решении вопросов о помощи. Дальше мы с вами говорили об отношении служителя с другими лидерами церкви, с другими служителями. И вот мы подошли к очень щекотливой и важной теме. Это ситуации, когда один из служителей уличен в грехе. Ну или даже пока не уличен, а просто есть некие обвинения. И вот 19 стих 5 главы. Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Да, кстати, я здесь сразу остановлюсь и скажу, что свидетели не того, что выдвинуто обвинение, а свидетели, которые могут поддержать это обвинение. Свидетели, которые видели или знают, лично знают то, в чем обвиняется служитель или пресвитер. И знаете, если бы у нас в церквях не было необоснованных обвинений, то церквям было бы гораздо проще жить. Потому что часто обвинения на самом деле сводятся к сплетням, которые, ну, просто нашептываются на ушко другому человеку. И вот что очень важно, прежде чем что-то говорить, прежде чем что-то утверждать, разберитесь в фактах, выясните, что произошло на самом деле, чтобы не распространять скандал, а действительно понять происходящее и, если надо, да, действительно принять меры. Но сначала понять. И для того, чтобы это было, для того, чтобы хотя бы начать этот процесс, нужно два или три свидетеля. Кстати, если двое или трое знают что-то, то, скорее всего, об этом знают больше, не двое и не трое. Вот поэтому важно, чтобы были свидетели, потому что если есть двое или трое истинных свидетелей, те, кто действительно знают ситуацию, то явно эта ситуация известна большему числу людей. Ну и дальше читаем 20 стих. «Согрешающих обличай пред всеми, чтобы и прочие страх имели». Процесс здесь такой. Соберите факты, и если выяснится, что служитель согрешил, тут возникает следующий вопрос. Говорить ли публично? Означает ли 20 стих, что всех согрешающих, кто есть в церкви, нужно обличать пред всеми? Давайте разберемся. Обвинение на пресвитера, мы с вами читаем в 19 стихе, не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Дальше. Согрешающих кого? В контексте, конечно, согрешающих пресвитеров или согрешающих пасторов, согрешающих служителей. На основании этого фрагмента я считаю, что если член церкви согрешил, или он продолжает даже согрешать, но он обычный член церкви, и его грех не касается всех остальных, то вопрос не следует выносить на общее обсуждение или требовать публичного покаяния. Однако к служителям, к лидерам, действительно совершенно иные требования. 20 стих указывает на то, что если речь идет о грехе лидера церкви и факты при этом налицо, то вред в любом случае был нанесен всей церкви. Потому что когда грешит лидер церкви, когда грешит пастор, служитель, это отзывается и на других людях. И действительно очень важно обличить перед всей церковью. Священное Писание в 20 стихе 5 главы 1 послания к Тимофею все-таки указывает на согрешающих пресвитеров, согрешающих лидеров церкви. И их действительно нужно обличать. Дальше 21 стих. «Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию». Апостол Павел отлично понимал вопрос, который будет стоять перед Тимофеем. Павел понимал, что в церкви будет искушение к разным людям относиться по-разному. К богатым принимать одни стандарты, к бедным другие. К тем, кого пастор хорошо знает лично, одни стандарты, к менее знакомым – другие. К друзьям пастора одни стандарты, к недругам – другие. А к людям, которые жертвуют на церковь – одни стандарты. К тем, кто меньше жертвует или вовсе не жертвует – другие. Это действительно проблема. И проблема эта начиналась уже тогда, во времена апостола Павла. Даже если, скажем, богатый человек помог пастору купить машину или погасить кредит, и известно, что в жизни у этого человека грех. Тот факт, что человек помог пастору, тот факт, что человек помог служителю или помог целой церкви, никак не должен менять отношение к греху этого человека. Да, он помог пастору, но в жизни этого человека грех. И вот мы с вами должны поступать без пристрастия, даже если этот человек нам очень нравится. Ну или, с другой стороны, даже если этот человек нам совсем не нравится. Кстати, ровно о том же говорит в своем послании Иаков. Также мы должны быть беспристрастны, нелицемерны. Есть и другая ситуация, когда может возникнуть искушение в пристрастности.
Эта ситуация описана в 22 стихе. «Рук ни на кого не возлагай поспешно, и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым». О чем здесь идет речь? Когда мы возлагаем руки на человека для служения, также может возникнуть искушение поторопиться. Какой хороший брат, какой перспективный служитель, какой известный в нашем городе, в нашем районе. Как хорошо будет Церкви Христовой, если этот человек будет нести служение. Так зачастую размышляют пасторы, пресвитеры. Или даже просто пришел человек, а вот есть некая дырка в церковном служении, есть, ну, скажем так, аккуратнее, вакансия в церковном служении, которую нужно заполнить. И вот есть искушение сказать, вот тот самый, кого Господь привел, он сейчас и послужит. К сожалению, сегодня так бывает достаточно часто. Бывает и хуже. Ну, допустим, голливудские звезды, которые вдруг оказываются христианами и начинают высказываться по библейским темам, по богословским темам. Ладно бы, если бы только высказывались. Они становятся лидерами церквей. А потом вдруг оказывается, что человек не готов к этому. И в результате страдает не только он сам, в результате страдает вся церковь. Мы слышим интересное, яркое свидетельство от яркого человека. И мы просим этого человека рассказать свидетельство, рассказать его в церкви. А возможно, рассказать где-то по радио, по телевидению. Но знаете, что получается? Если выясняется, что в жизни этого человека есть нераскаянный грех, если выясняется, тем более, что в жизни этого человека есть некое двуличие, то мы, поспешив сделать этого человека служителем, поспешив пригласить этого человека, допустим, рассказать свидетельство, мы становимся соучастниками в грехах этого человека. Не надо действовать просто на основе эмоций. Не надо действовать также просто на основе того, что ну вот это будет полезно для церкви. То, что кажется сначала полезным для церкви, на поверку может оказаться очень и очень вредным. К сожалению, сегодня в наших церквях какая-то повышенная эмоциональность. Нас легко довести до слез умиления. У нас легко вызвать, знаете, такую умиленную улыбку. И бывают такие короткие, душещипательные проповеди, которые не основаны на Божьем Слове. Наша ошибка сегодня в том, что мы все проверяем на личном опыте. Мне это зашло, как говорит сегодня молодежь. Однако проверяться все должно не на личном опыте. Все должно проверяться на Божьем Слове. Вот это главное испытание. И опыт наш личный, как и опыт церковный, подчинен Божьему Слову. Личный и даже церковный опыт вторичен. Божье Слово первично. Иначе мы начнем судить о вещах, исходя из того, нравятся они нам или нет. Но тогда критерием истины становимся мы сами, а не Бог. И тогда мы совершаем серьезнейшую ошибку. Сегодня в церкви мы часто говорим «любовь, любовь, вот давайте любить друг друга». Да, давайте любить друг друга. Но любовь, подлинная христианская любовь, не парит в воздухе. Подлинная христианская любовь зиждется на основе Божьего Слова и Божьего дела. Я еще раз прочитаю 22 стих. «Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым». Дело в том, что когда мы с вами торопимся в рукоположении служителей, когда мы с вами торопимся в том, кого мы называем учителями, кого мы признаем служителями, мы реально становимся соучастниками в чужих грехах. Мы реально идем на компромисс. Мы говорим, ну вот, ради удобства, ради общего блага и так далее. Нет, никакого удобства, никакого общего блага здесь нет. Это самый настоящий компромисс с грехом. Дальше интересный стих, которым часто злоупотребляют, 23 стих. «Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов». Я думаю, что смысл здесь совершенно очевиден. Апостол Павел говорит о слабости желудка Тимофея и о частых его недугах. Вино здесь представляется не как напиток, и уж тем более не как средство расслабиться в конце рабочего дня. Вино представляется здесь как лекарство, которое должен употреблять Тимофей наряду с водой. Ну, кроме того, давайте не забывать о том, что вода тогда очень быстро портилась. Не было возможности сохранять воду. А слабое вино в небольших дозах действительно было, да и остается лекарством. Я предполагаю, что у Тимофея была язва от общения с некоторыми из диаконов, которые были тогда в церкви. Но мы с вами уже говорили о том, что мы живем во время, которое принципиально отличается от времен апостола Павла. И сегодня как раз с алкоголем, со злоупотреблением алкоголя связаны серьезные проблемы. И поэтому многие христиане, в частности баптисты в России, решили полностью отказаться от употребления спиртных напитков за исключением причастия, хлебопреломления. Но идем дальше, 24 стих. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии». Я думаю, что это связано с 21-22 стихами. Бывает так, что Бог судит христианина сразу и сразу указывает ему самому и окружающим на грех в жизни христианина. Однако, с другой стороны, если Бог не судит сразу, то это не означает, конечно, что суд отменяется. Я хочу напомнить слова апостола Павла, которые он записал в первом послании к Коринфянам, 11 глава. Это в том известном фрагменте, который посвящен хлебопреломлению, вечере Господней. Я прочитаю 29 и 30 стихи. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Я думаю, что прочитаем дальше 31 стих тоже. «Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Вот есть три варианта, если мы согрешили или мы согрешаем. Первый вариант. Мы судим сами себя. Мы признаемся перед Богом и людьми, прежде всего служителями. Мы говорим: «Да, я согрешил. Да, вот конкретный грех в моей жизни». Кстати, здесь не только ведь признание, а еще и оставление греха. Мы каемся перед Богом, мы говорим: «Да, Боже, это грех». Возможно, мы каемся также перед свидетелями. При этом мы оставляем грех и просим Бога дать нам силы для того, чтобы жить иначе. Вот это лучший вариант, когда мы судим сами себя. Это не просто сожаление по поводу греха, и уж, конечно, не просто сожаление по поводу того, что тебя поймали. Это подлинное покаяние и готовность разобраться в Божьей силе вот с этим грехом, предпринять определенные действия. Второй вариант. Когда человек отказывается судить сам себя или он не хочет судить сам себя, это означает, что Бог его будет судить. Означает это, что Бог сам будет с ним разбираться. Этот вариант на самом деле хуже, но все же этот вариант лучше, чем третий, чем если бы мы были судимы вместе с миром. Потому что мир, который отверг Бога, будет осужден на вечную смерть. Такого осуждения мы, конечно, не хотим. Именно поэтому Бог судит нас. И порою Бог действительно очень конкретно, хотя и не сразу, показывает нам на наши грехи. Но также показывает на наши грехи и окружающим людям. Но в любом случае нам, кстати, предстоит также предстать перед судилищем Христовым, тем, что в Священном Писании называется греческим словом «бема». Прочитайте об этом во втором послании к Коринфянам. Давайте вернемся теперь к первому посланию к Тимофею и прочитаем еще раз 5 главу, 24-25 стихи. «Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если не таковы, скрыться не могут». То есть не только грехи, но и добрые дела делятся вот на эти две группы. Какие-то из них явны, и человек получает признание и получает вознаграждение сразу. Но какие-то добрые дела открываются лишь впоследствии, со временем. Более того, доброе дело может не открыться до вечности.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
дальше, в 6 главе, апостол Павел говорит об отношениях между работниками и работодателями. Эти отношения, в которые служители также будут вовлечены. Итак, 1 стих. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение». Да, конечно, у нас сегодня нет рабов, однако у нас есть люди, которые занимаются наемным трудом, люди, которые работают, что называется, от звонка до звонка. Так вот, очень важно, чтобы христианин отдавал все рабочее время, я подчеркиваю здесь слово «рабочее время», той компании, на которую он работает, или тому человеку, на которого он работает. Если вам платят за то, что вы работаете с 9 утра до 6 вечера, то вам и нужно работать с 9 утра до 6 вечера, не меньше. Христианин должен работать по полной программе и получать соответственно. Ну а теперь представим себе, что и работодатель тоже христианин. И вот тут открывается возможность для замечательных взаимоотношений, когда работодатель и работник находятся в Господе. Я знаю такие компании, там христиане в руководстве, там христиане-сотрудники, и руководители говорят, мы не хотим других сотрудников, это лучшие сотрудники, которые только могут у нас быть. Также и сотрудники довольны своими руководителями. Второй стих. Те, которые имеют господами верных, то есть верующих, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Да, я знаю, что есть также и другие ситуации. Есть ситуации, когда христиане, начальники и христиане-подчиненные совершенно не ведут себя как христиане. Об этом тяжело слышать, об этом тяжело думать. Нам остается только молиться, и если мы служители, если мы пасторы, если мы пресвитеры, если мы диаконы, вразумлять. Не случайно говорится дальше в 3 стихе. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения». Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Есть люди, которые считают, что благочестие, в русском переводе здесь служит для прибытка. Иными словами, благочестие нужно для обогащения. То есть, если ты благочестив, то ты будешь богатым. Такие гордецы есть в служении и сегодня. Гордыня не приносит ничего, кроме вреда. И особенно вредной она оказывается, когда поражает служение. Нам с вами сегодня нечем гордиться. Скорее, есть много такого в нашей жизни, из-за чего нам нужно смиряться. Мы грешники, спасенные Божьей благодатью. Рассказывают про одного политического деятеля в Великобритании, про которого Уинстон Черчилль говорил: «Не, я знаю этого человека. Ему точно нечем гордиться. Более того, я знаю о моментах в его жизни, из-за которых ему уж точно нужно смиряться». И вот подобная же оценка относится и к нам. Люди, которые уклоняются от учения Иисуса Христа, ставят на первое место себя. Они превозносят свое учение. Делается это в гордости, в надменности и приводит к распрям, к спорам. Мы об этом уже читали, и я думаю, что апостол Павел не случайно это повторяет, потому что это было актуальным и для Тимофея, и для нас с вами также. Ну и дальше апостол Павел говорит о том, как служителям обращаться с деньгами, ну и с любым материальным богатством в принципе. 6 стих. «Великое приобретение – быть благочестивым и довольным». Можно переводить и так. «Благочестие с довольством». В 5 стихе говорилось о людях, которые считают благочестие источником богатства. «Если я буду благочестивым, я стану богатым». Однако в 6 стихе говорится о приобретении, которое состоит в том, чтобы просто быть благочестивым. Потому что благочестие делает нас довольным той ситуацией, в которую Бог нас с вами помещает. 7 стих. «Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него». Про одного богатого человека после его похорон спросили: «Ну сколько он оставил?» И кто-то из родственников говорит: «Да все оставил, ничего он с собой не забрал». 8 стих. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». Еще раз хочу обратить ваше внимание. Корень всех зол не деньги сами по себе, а любовь к деньгам. Потому что деньги, богатство можно использовать по-разному. А люди, имеющие богатство, могут быть благословением для дела Божия. Проблема начинается тогда, когда человек делает богатство своим идолом. Ну и дальше апостол Павел говорит слова, которые относятся к каждому христианину. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде или праведности, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание пред многими свидетелями». Я повторю то, что уже много раз говорил. Представьте, что вы предстали перед судом по обвинению в том, что вы христианин. Хватит ли у прокурора доказательств, чтобы обосновать это обвинение? Если посмотреть на вашу жизнь, видно ли, что вы христианин? Живете ли вы как христианин? Подтверждаете ли действием свое христианство? Хочу обратить ваше внимание еще на одну фразу. «Держись вечной жизни». Да, вот именно тогда ни у кого не будет сомнения, что ты Божие дитя. Читаем стихи с 13 по 15. «Пред Богом все животворящим и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещаю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, которое в свое время откроет блаженный и единый сильный царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». Понимаете, друзья мои, нас будут узнавать по тому, за кем мы идем. Если мы идем за Христом, то люди это увидят. И интересно, как апостол Павел не может говорить на эти темы спокойно. Он переходит к словословию, он славит Бога. Потому что, когда Павел говорит о праведности, он отлично понимает, что эта праведность не от нас. Нет у нас своей праведности. Всякая праведность, которая может быть у нас, это праведность Иисуса Христа, данная нам. Читаем 17 стих. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения». Это вот опять-таки мы возвращаемся к тому, о чем уже говорилось выше. Дальше 18 стих. «Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Да, на самом деле очень многое зависит от основания. И строить без основания было бы бессмысленным. 20 и 21 стихи. «О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословия лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь». То есть апостол Павел говорит Тимофею: «Тимофей, избегай пустых, ненужных, бессмысленных слов. Не пытайся быть просто интеллектуальным проповедником. Держись Иисуса Христа, потому что Он и глава, и основание. В следующий раз начнем читать второе послание к Тимофею. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.